рассказывает о том, как член одной церкви обратился к своему пастору с таким вопросом. «Могу ли я предложить вам тему для проповеди?» «Да, конечно», – с восторгом ответил пастор. «Мне очень даже приятно, что вас так сильно интересуют духовные вопросы. И на какую же тему вы желаете, чтобы я говорил?» «Мне бы очень хотелось услышать проповедь на текст «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», – ответил его собеседник. «Я сделаю это с большим удовольствием и дам вам знать, когда буду готов». И вот пастор взялся за подготовку к этой проповеди. Он долго думал над тем, как составить проповедь, и вдруг у него блеснула мысль, что хорошо было бы разделить текст на четыре части, то есть на четыре вопроса: что, как, когда и где. Первый вопрос – обращение «что?». Второй – обращение «как?». Третий – обращение «когда?». И, наконец, четвертый – обращение «где?». Итак, он начал с первого вопроса. Что такое обращение? Должно быть, обращение – это перемена сердца человека по отношению к Богу, подумал он и начал дальше развивать эту мысль. А теперь второй вопрос. Второй пункт проповеди. Обращение «как?». То есть, как обращается человек? «А между прочим, как обратился я сам?» – задумался пастор. «Я не знаю, как. Отложу пока эту часть и возвращусь к ней позже. Может быть, как-нибудь выяснится». Последовал третий вопрос – обращение «когда?». «Ну, кажется, на этот вопрос очень просто ответить. Можно обратиться, будучи ребенком, можно обратиться в юности или уже будучи взрослым». Но он не мог избавиться от другого навязчивого вопроса, тревожащего его сознание. «Когда же я обратился? Было ли это в годы детства? Что-то я не могу припомнить такого случая. Пережил ли я обращение в юности? Тоже нет, так как юношей я был очень далек от Бога. А был ли я обращен взрослым? Нет, я уверен, что ничего подобного со мной не случилось в последние годы моей жизни». И, наконец, он подошел к последнему пункту своей проповеди – обращение «где?». О да, обращение может произойти дома, в церкви, в воскресной школе или даже где-нибудь на лоне природы. Бог готов встретить человека в любом месте. Но опять в его сознание всплыл мучительный вопрос: а где же я сам обратился? Было ли это дома? Был ли я обращен в церкви? Был ли я вообще когда-либо обращен? И с необыкновенной силой на него обрушились сомнения. «Я другим проповедую, а сам так никогда и не пережил обращение». Получилось так, что он для самого себя приготовил проповедь, в результате чего он пал на колени перед Богом, исповедовал свой грех ему и принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это было началом новой жизни и нового служения для этого человека. Когда на следующее воскресенье он сказал проповедь об обращении, то слово его имело необыкновенную силу, потому что сам он стал новым человеком. Что произошло с этим пастором? Он пережил самое великое чудо, какое только может произойти в жизни человека. Он родился вновь. Он пережил второе рождение. Он стал чадом Божьим. До этого, несмотря на то, что он был проповедником, он не был чадом Божьим. Он говорил о Боге, о Христе, но сам его не знал. И вот сегодня я хотел бы представить вам человека, который тоже был религиозным и притом очень ревностным в своей религии, однако в то же время был очень далек от Бога. Думая, что он служил Богу, на самом деле он противился ему. И вот Сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как этот религиозник, противящийся Христу, стал ревностным учеником и последователем Иисуса Христа. Речь идет о Савле Тарсянине и о его обращении, о котором мы читаем в 9 главе книги «Деяния». Этот пример обращения Павла описан на страницах книги «Деяния» для нашего назидания. В этой книге, кстати, три раза упоминается его обращение. Думаю, что это не без причины. Это обращение дано нам как образец, как пример, с которым мы можем сравнить свое обращение и узнать, подлинно ли оно было или нет. Об этом Павел сам говорит в своем послании к Тимофею. Слушайте. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Внешняя форма обращения не будет одинаковой. В этом смысле каждый переживает свое обращение по-разному, но основные факторы обращения одинаковы. Во-первых, второе рождение – это чудо. Чудо, которое только Бог может совершить. Человек сам себя спасти никак не может. Бог проявляет инициативу, чтобы спасти человеческую душу. Это ярко проиллюстрировано в обращении Савла Тарсянина. Он не искал Христа, наоборот. По словам самого Спасителя, он гнал Христа, он гнал Иисуса. Поэтому человек не может приписать себе ни малейших заслуг, что он, мол, заслужил спасение. Поэтому нет большего чуда, дорогие друзья, чем второе рождение, когда человеческая душа в полном смысле этого слова перерождается, когда грешник, раб греха, порока, зла, и вдруг моментально становится новым творением во Христе Иисусе. Никакое чудо, каким бы оно ни казалось невероятным, не может сравниться с чудом рождения свыше. И это чудо, дорогие мои, целиком совершает Бог. У Савла оно произошло в момент встречи с Христом, и встреча эта была личной. Здесь не было человеческого посредничества. Ни один человек, живой или мертвый, не в силах был совершить этого великого дела. Контакт между грешником и Христом должен быть прямым и личным. В деле спасения третьего лица быть не может. Слово Божие ясно говорит, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек – Христос Иисус. Вот почему каждый из нас, желающий получить спасение, должен идти прямо к Иисусу Христу, ибо Он есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Тем не менее, сказав это, Дух Святой употребляет людей, своих свидетелей, чтобы указать грешнику на Иисуса Христа. В этом смысле каждое чадо Божие может быть таким посредником, то есть свидетелем о дивной благодати Божией и о том, что она может сделать человека новым творением. Имел ли Савел такого свидетеля? Слышал ли он? И встретил ли он когда-нибудь человека, сказавшего ему о спасении? Имел ли он, этот гонитель и противник церкви, такого посредника? Да, и свидетельство этого человека, безусловно, сыграло должную роль в обращении Савла Тарсянина. Что случилось перед встречей Савла со Христом? В 7 главе мы читаем о свидетельстве Стефана, о свидетельстве не только словом, но и жизнью и смертью. Это было сильнейшее свидетельство, и оно было скреплено кровью верного ученика Иисуса Христа. Да, Савел слышал слово, сказанное Стефаном. Он видел его лицо, как лицо ангела, и видел, как под ударами камней лилась кровь этого верного свидетеля Иисуса Христа. В 1 стихе 8 главы сказано, Савел же одобрял убиение его. Будучи членом Синедриона, он лично не мог участвовать в избиении Стефана камнями, но он был там и одобрял его смерть, когда стерег одежды палачей. Савел все видел и слышал, да, слышал, как Стефан молился о прощении тех, которые зверски убивали его. Я нисколько не сомневаюсь, что с этого момента, сам не зная этого, он находился под обличением Духа Святого. С этого дня он не знал покоя, и чтобы заглушить обличающий голос Духа Святого, Савел, дыша угрозами и убийством на учеников Христова, стал еще немилосерднее терзать, буквально опустошать церковь, входя в домы, как сказано, и влача мужчин и женщин, отдавая их в темницу. Свидетельство и смерть Стефана достигли цели. Через своего верного свидетеля Господь до основания пошатнул черствое, исполненное ненавистью к верующим сердце Савла. Да, не зря умер первый мученик. Пшеничное зерно пало в землю, но посмотрите, какой обильный плод оно принесло. И на этом заканчивается служение свидетеля, ибо саму жизнь может дать один только Господь. Свидетельство Стефана посеяло семя в сердце Савла, но лишь только тогда, когда на пути в Дамаск у него произошла личная встреча с воскресшим Христом, Савел воскрес к новой жизни. И вот в 3 стихе 9 главы книги Деяний сказано: «Когда же он, то есть Савел, шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савел, Савел, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Как только этот гордый фарисей был повержен на землю, когда осиял его свет с неба и явился ему Иисус из уст этого человека, сраженного Христом, вырывается два вопроса: „Кто ты, Господи?“ И после полученного ответа следующий вопрос: „Господи, что повелишь мне делать?“ Савел-гонитель стал совершенно другим человеком. Он упал как бы мертвый, а встал совершенно новым человеком. Он упал гордым, объятым нетерпением, дышащим угрозами и убийством, а встал смиренным, сокрушенной душой, кающимся грешником. Да, в этот момент он стал новой тварью во Христе Иисусе. Он имел личную встречу с воскресшим Христом. О чем, дорогие мои, говорят нам эти два вопроса, заданные Савлом? В той или иной форме эти два вопроса должна задать каждая пробужденная, возрождающаяся душа. Вполне авторитетно можно сказать, что если ты, мой дорогой друг, никогда не задавал этих двух вопросов искренно, от всего сердца, ты не можешь быть чадом Божьим. Первый вопрос пробужденной души Савла: «Кто ты, Господи?», говорит нам о том, что спасение – это личное познание Господа грешником. Заметьте, что не знание о нем, но знание его самого, воскресшего Спасителя. И в этом вся разница – знать о ком-то или знать кого-то лично. До тех пор, пока у меня не состоится личное знакомство с Иисусом Христом, я не могу сказать, что я его знаю. Кто ты, Господи? С этого мы должны начать. Мой друг, если ты хочешь быть спасенным, то ты должен лично встретиться с живым воскресшим Христом. Кто ты, Господи? Задавал ли ты когда-нибудь этот вопрос от всего сердца? Нет, не ради любопытства, но с искренним желанием знать его. И как ответит он тебе? Как ответил он Савлу? Слушайте, я Иисус, которого ты гонишь. Я тот, который стал плотью, который принял вид раба, который умер на кресте Голгофском, и теперь я жив, я воскрес в третий день. Да, я тот самый, о котором пророчествует пророк Исаия. Я изъязвлен был за грехи твои и был мучен за беззаконие твои, и ранами моими ты был исцелен, и Бог воскресил меня из мертвых. Дорогие мои, только через такое познание Христа, заместителя, который принял наказание, подлежащее мне, и который жив сегодня, чтобы ходатайствовать за меня, возможно, спасение. В первую очередь я должен познать его как жертву за мой грех и как воскресение для моего оправдания, а не иначе. Для этого он стал человеком. Вот почему он явился Савлу со своими возвышенными титулами и качествами и сказал: «Я Иисус, назарянин, которого ты гонишь». Только когда ты и я познаем его как Агнца Божьего, закланного за нас, взявшего на себя грехи наши, и как нашего Господа, воскресшего из мертвых, мы можем познать его как личного Спасителя. Только на этой почве возможна наша первоначальная встреча с Богом. Да, я должен прийти к Нему, как грешник, и принять Его жертву за грех, как единую, могущую удовлетворить правосудие Божие. Это, дорогие мои, первое и основное возрождение. Но этим не заканчивается познание Господа Иисуса Христа. Один из вернейших признаков того, что я познал Христа как Спасителя и принял Его жертву за грех, это то, что у меня будет постоянно возрастающее и усиливающееся желание и стремление познать Его глубже, более интимно. Вы заметили, до самого последнего момента земной жизни Павла его пламенным и неугасимым желанием было более и более, глубже и глубже и сильнее познать Христа Иисуса Господа. Можем ли мы искренне от всего сердца сказать вместе с Павлом «да» и все почитая за сор, чтобы приобрести Христа? В первом вопросе апостола Павла я вижу сокрушение души, смирение. Кто ты, Господи? Савел думал, что он знал, кем был Иисус Назарей. Но его мнение было человеческим мнением. Он теперь признает, что не знает его. Кто ты, Господи? И когда он его познал, за этим последовало покаяние. До этого момента я гнал его. А оказывается, что он мой Бог и мой Господь. И вот почему последовал второй вопрос. Это вопрос покающейся души. Эта душа шла в одном направлении, против Бога, а теперь она осознала свой грех и хочет знать, что делать и в каком направлении ей сейчас идти. Это приводит нас к второму вопросу, заданному Павлом. Верный знак подлинности возрождения в том, что вновь родившаяся душа, познавшая своего Спасителя и Господа, готова всем сердцем служить Ему. Она хочет, чтобы Иисус Христос стал господином и властелином ее жизни. Вот почему последовал второй вопрос. Господи, что повелишь мне делать? Мы служим Ему не потому, что мы этим хотим заслужить спасение. Нет, но мы служим Ему, потому что мы уже спасены. Прошу отметить, что точно так же, как вопрос спасения решается между тобой и Богом, также должен быть решен и вопрос нашего следования за Ним и нашего служения Ему. Господи, что повелишь мне делать? Как часто мы озабочены своим братом. Господи, а он что? Дорогие мои, это не наше дело. В этом отношении мы не сторожа братьям нашим. Наше дело идти за Христом, тем путем, который Он нам указывает. Другой ответственен за свет, полученный им, и Бог потребует от него отчет соответственно тому свету, который он явил ему. Но практически, как же мне узнать, какие повеления Господни касаются меня лично? В первую очередь, я должен позволить Ему быть абсолютным властелином моей жизни, Господом. Иначе говоря, я обязан полностью положить себя на алтарь Его. Дальше я должен искать Его волю через чтение Его Святого Слова. Господь говорит нам через Слово Свое, и будь то о большом и важном, или о малом и незначительном, Он укажет нам свою волю через Слово Свое, благодарение Ему. Но чтение Его Слова и размышление над Ним должно сопровождаться всегда молитвой. Молитва и Библия неразлучны, они идут рука об руку. Но заметьте дальше, о чем говорит нам этот вопрос. «Господи, что повелишь мне делать?» Я не слышу, чтобы Павел ставил здесь какие-либо условия. Нет. Что бы ты не повелел мне делать, как бы говорит он, мало или великое, Господи, я готов. О, как много может сделать Господь через человека, который так безоговорочно предоставляет себя в распоряжение своего Господа. Господи, что повелишь мне делать? Мой брат и сестра, Господь хочет употребить тебя для своей славы, но для этого Он ожидает от тебя полной отдачи. Посмотрите, что Он сделал через Савла Тарсянина, который с момента своего возрождения, не ожидая ни дня, ни часа, покорился своему небесному хозяину. Молодежь, я обращаюсь к вам. Перед вами лучшие годы вашей жизни. Как вы их проведете? О, дорогие мои, придите сейчас к Иисусу Христу и скажите, я хочу, чтобы вся моя жизнь принадлежала Тебе. Господи, возьми меня такого, как я есть, беспомощного, немощного, робкого, грешного, и соверши надо мною чудо. Я хочу посвятить свою жизнь на служение Тебе. Господи, что повелишь мне делать? И поверь мне, дорогой друг, когда ты так в смирение придешь к Нему и безоговорочно отдашь себя Ему, Он употребит тебя для своей славы. А если, мой дорогой друг, ты еще не спасен, не думай, что достаточно только во что-то верить, в какую-нибудь доктрину или символ веры, или что название христианин спасет тебя. О, нет! Ты должен познать Христа, живого и воскресшего. Ты должен познать Его лично. А дальше, если ты Христов, всецело отдайся Ему. Встань и последуй за Ним, и Он поведет тебя по дивным и по неисследимым путям Своим. Воскресший Иисус Христос сегодня готов и силен произвести такую же чудную перемену в твоей жизни, какую Он совершил в жизни Савла Тарсянина. Пойди и ты к ногам Его. Исповедуй свой грех, и Он дарует тебе свою жизнь, новую жизнь. С тобой произойдет самое великое чудо, и ты станешь совершенно новым творением во Христе Иисусе. Да поможет тебе в этом Господь. Аминь.